Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 200-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. 200-я радиопередача – это, конечно же, праздник для авторского коллектива историков, которые регулярно приходят к нам по адресу Итальянская, 27, чтобы принять участие в заседаниях Петербургского исторического клуба. Но для того, чтобы юбилейный выход в эфир стал также праздником и для наших радиослушателей, мы предоставляем им сегодня возможность непосредственного соприкосновения с живой историей XX века. И я надеюсь, что уже никто не сможет оторваться от радиоприемничков, настроенных на частоту 69,47 МГц. Мы пригласили сегодня к нам в студию Санкт-Петербургского дома радио депутата Государственной Думы Российской Федерации от Тулы и Тульской области, члена Комитета по обороне, депутата Парламентского собрания Белоруссии и России, где, кстати сказать, наш сегодняшний гость является членом Комиссии по информационной политике, сюда, в студию Санкт-Петербургского дома радио, чтобы поговорить с ним о тех событиях истории XX века, которые у подавляющего большинства граждан нашей страны вызывают живейший интерес. Ну и теперь наступил момент, когда все-таки я должен приоткрыть завесу тайны. Кто же будет нашим гостем? Нашим гостем будет член Союза писателей России генерал-лейтенант Александр Васильевич Коржаков, человек, которого вся страна знает как автора мирового бестселлера «Борис Ельцин. От рассвета до заката», изданного в 1997 году, и не менее популярной книги «Борис Ельцин. От рассвета до заката. Послесловие», которое вышло из печати уже в 2005 году. Ну и по традиции, которая существует в Петербургском историческом клубе, мы всегда встречаем гостей, которые носят высокое воинское звание генерал-лейтенанта, генерал-полковника и даже генерала армии. А я хочу сказать, что наши постоянные радиослушатели помнят, что в гостях у нас бывал даже и популярный министр обороны Игорь Николаевич Родионов. Мы их встречаем звуками встречного марша. И традицию эту мы ни в коем случае не собираемся.
Тем более я служил в Кремлевском полку и в свое время очень здорово шагал.
Да, да, и вы уже услышали голос Александра Васильевича Коржакова. Александр Васильевич, рад сердечно вас приветствовать в Петербургском историческом клубе.
Взаимно.
Коль скоро вы упомянули о том, что служили в Кремлевском полку, я первым делом спрошу у вас о днях вашей военной молодости.
Военная молодость, в общем-то, самая обыкновенная. Я, как и любой выпускник школы, терялся, куда же пойти. Пошел в один институт, куда меня очень сильно уговаривали родители. Ну, рванул на самый первый экзамен, и, конечно, когда больше всех людей просто списывали. И меня, несмотря на то, что я очень прилично написал письменную работу по математике, не допустили дальше конкурса. Потом пошел в МАИ, Московский энергетический, вечерний поступил, но надо было где-то уже работать еще. Я устроился работать киномехаником в школе своей. Работал, но не устраивал зарплату, а потом пошел на завод. В заводе работал, учился, но было очень тяжело, потому что я еще занимался очень серьезным спортом. Тогда волейболом, мне пророчили большое будущее. Если кто помнит старых спортсменов, был такой Иван Бугаенков, это был мой кумир. Мы с ним были одинаковые по росту, по силе и даже по отрыву с двухшагового разбега от земли прыжка. В волейболе это очень было важно. Я был уже в мастерах «Динамо», и тяжело было совмещать и учебу, и спорт, и работу. Работал я ударником. Нас даже несколько отмечали в газете. В заводском многотиражке я был бригадиром в своей бригаде из двух человек. Пришлось бросить институт. Я об этом все подробно в книжке написал. Если кто когда-то читал, там написано. И решил, что будь, что будет. Армия так армия. Сначала меня записали во флот, потом переписали в погранцы. И напоследок вызвали на беседу в Кремль. На полгода затянулась проверка еще. И 8 ноября 1968 года я стал солдатом срочной службы. Тогда назывался КПСН, воинская часть 1005, отдельный кремлевский полк специального назначения. Тогда спецназ не называли, еще не было спецназа. А вот такой полк был спецназа. Служил там честно 2 года. Сначала ходил на тренировки в волейбол, потом по определенным обстоятельствам нам это дело запретили. Я уже в волейбол дальше играл только за Кремль, за КГБ и за те клубы, куда меня приглашали.
Александр Васильевич, но ведь всю вашу дальнейшую судьбу предопределило вот это направление в Кремлевский полк. И, вероятно, уже во времена Леонида Ильича Брежнева вам по ходу службы пришлось видеть многих крупных деятелей партии и правительства.
Не просто видеть, а даже и непосредственно участвовать. Допустим, с Микояном я даже за руку здоровался. Я сопровождал его, когда он ходил пешком на работу. Он до смерти ходил на работу, у него был кабинет в Кремле. Вот Анастас Иванович. И все люди удивлялись тогда, так как сказал до Кремля: надо же, Микоян живой, легенда уже. Все уже умерли, Сталин со мной.
Александр Васильевич, но ведь мы в Доме радио можем совершить маленькое чудо. И сейчас из далекого 1937 года извлечь голос Анастаса Ивановича Микояна, которого вам довелось охранять.
Пионер Щеглов Коля в августе этого года сообщил официальным путем через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец Щеглов Иван Николаевич занимается расчищением из совхоза строительных материалов. Был арестован. Пионер Коля Щеглов, который знает, что такое советский власть для него, для всего народа, и дав, что родной отец, он ему теперь не родной, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить, как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи, есть. Вот какие пионеры у нас есть. Вот где наша сила и мощь. Народе!
Спасибо. Александр Васильевич, во времена вашей службы и во времена моего детства был даже такой анекдот про Микояна: от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича.
И как между струйками. Мне пришлось, как в печальных участвовать церемониях, рыть могилу и хоронить потом Ворошилова, Климента Ефремовича. Потом ему памятник поставили надгробный, три тонны, это, конечно, ухандокались. Ну, когда у нас же был как график, день службы, день занятий, там, день отдыха или хозработы. Отдых, как правило, получался один раз в неделю, а вместо отдыха давали хозработу. Вот кому как получалось, кому могилу рыть, кому выходной.
Ну, а каковы ваши впечатления об Анастасии Ивановиче Микояне? Как я слышу, он был достаточно демократичный человек. Знаете, в общении.
Я же с ним не общался по-человечески, я просто его сопровождал. Ну, вот, может, раз или пару раз он протянул мне руку, мы с ним поздоровались, но чтобы беседы с ним такого не было. Вот с Леонидом Ильичем Брежневым мне приходилось и беседовать, и общаться, и более того, мне хотели даже Александр Яковлевич Ребенко, начальник охраны генерал-майор Брежнева, очень хотел меня взять к Брежневу. Но руководство мое не отпускало, потому что, я еще раз говорю, я закрывал волейбол, спорт, я закрывал стрельбу. Очень прилично стрелял, был тоже неоднократным чемпионом управления и как бы по стрельбе. Я закрывал даже спортивные ориентиры. Это такие виды спорта, которые не связаны, но спортивные ориентиры, я просто хорошо разбирался в карте и обгонял многих бегунов, которые как лоси носились, а не могли найти точку ориентир, где нужно было обозначиться и выходить точно в следующей точке.
Ну, конечно, для петербургского исторического клуба поговорить с гостем, который лично беседовал с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым, это очень любопытное.
Не только с Брежневым, потом и с Виланчем Андроповым, когда он стал генсекретарем. Даже мне пришлось потом работать 2 недели с Горбачевым, когда он только-только его назначили, еще подбирали ему новых начальников его охраны, и, соответственно, всю личную охрану его подбирала конкретно фотография Раиса Максимовна. Тут уже, как говорится, рекомендация руководства 9-го управления роли мало играли. Она сама смотрела личные дела и главные фотографии, чтобы у нее была красивая охрана.
Ну что ж, давайте я все-таки спрошу вас, какое впечатление производил Леонид Ильич Брежнев?
Я до сих пор вспоминаю всегда с теплым чувством. Он прекрасно относился к своему окружению, к водителям, к охране, к поварам, как горничный, кто, не знаю, парковый рабочий, кто. Всех знал по именам, всех. Даже вот, к личной охране он знал ребят, у кого там кто-то поступил, не поступил в институт, а кого-то там ребенок болеет. Даже там кого-то жена на операцию легла, спрашивал, как там прошло, не прошло. Интересовался, живо, спокойно работает. То есть, вот, человек, я считаю, истинный партиец. Другое дело, что он действительно просился неоднократно на пенсию. И действительно, вот это окружение халуйское, она говорит, нет, только вы и все, потому что при нем им было удобно. И вот когда его многие осуждают, я, честно говоря, не осуждаю, потому что все мы становимся старики чудноватыми. Я вот тоже иногда, у меня жена говорит, ты, слушай, пора тебе пробки из ушей вынуть, ты плохо слышишь, Лиза, делаешь громко. Пошел специально к врачу, принес справку, что у меня пробок нет, у меня уши чистые, но просто уже 7-й десяток. Поэтому, как говорится, здесь уже начинают уши не так остро чувствовать звуки.
Александр Васильевич, ну, коль скоро вы так тепло вспоминаете Леонида Ильича Брежнева, то мне хотелось бы и вам, и нашим радиослушателям доставить маленькую радость. Пусть голос генерального секретаря ЦК КПСС вновь прозвучит в эфире.
В эти торжественные дни каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года. Мы как бы заново переживаем тот великий душевный подъем, который испытывал тогда народ после долгой и страшной войны, познавший счастьем трудно добытого мира. Нам война была не нужна. Но когда она началась, советский народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессором. Гитлеровцы двинули против нас чудовищную военную машину. Они обрушились на Советский Союз с особенной жестокостью, которой нет ни меры, ни названия. На протяжении почти 4 лет не умолкали грохот сражений, невиданных по своему ожесточению сражений, в которых с обеих сторон участвовали миллионы солдат. Неувядаемую славу советскому оружию принесли разгром армии захватчиков под Москвой, оборона Ленинграда, героическая сталинградская эпопея, битва за Кавказ, грандиозная схватка на Курско-Орловской дуге, Корсунь-Шевченковская операция, победоносный штурм Берлина и многие другие крупнейшие операции, которые навсегда войдут в историю войн. Пройдя через тяжелейшие испытания, советские люди отстояли честь и независимость Родины, отстояли завоевание Октября, дело, которое завещал нам Владимир Ильич Ленин.
Так что Александр Васильевич Брежнев был душевный человек.
Душевный, очень душевный. И Андропов был душевный. Андропов, с виду был сухой. На самом деле, я слышал, как он пел русские песни. Он знал слова песен многих. Сам выводил их таким высоким голосом, тенором. И не нужно было для этого там, выпивать там, бутылку. Может, там 50 грамм принимал, но как пел. И это было видно, что в нем была истинно русская душа, которая была все время как-то сцеплена узкими рамками его работы там такой, что нужно обязательно быть строгим, обязательно быть видимость сохранять.
Учение Ленина, как и марксизм, ленинизм в целом, это наука. И как всякая наука, оно не терпит застоя. Ленинизм – это теория революционного обновления мира, опираясь на многочисленную, проверенную практикой систему основополагающих принципов, на материалистическую диалектику. Это учение живет, развивается, отражая все новые процессы и явления, повороты в истории. Секрет вечной молодости ленинизма в том, что учение Ленина, его принципы, его идеалы близки и понятны миллионным массам, что каждое поколение людей находит в нем ясные ответы на волнующие их вопросы. Он освещает человечеству путь в будущее, несет мир и прогресс народам всей земли. В этом неиссякаемая жизненная сила ленинизма, в этом сила нашей партии, которая хранит и постоянно обогащает бесценное ленинское наследие.
Александр Васильевич, очень интересно от вас услышать, каким вам запомнился Юрий Владимирович Андропов?
Очень жаль, что этот человек рано умер. Я уже говорил об этом неоднократно, может, где-то кто-то и слышал, что я считаю, что все-таки он бы еще мог пожить, но он был очень доверчивый человек. Вот если он полюбил водителя, он его будет везде с собой таскать, таскать, и только ему считать, что он мастер, а уже водитель из формы вышел, уже не тот, ему тренироваться перестал, плюс пожилой, реакция не та, и так далее. Так же у него вышло с врачом. Вот у него был врач Архипов, но он когда-то, может, был хороший врач, может быть, в узкой области. Но он вот ему верил, что ты скажешь, что я буду делать. И Архипов был у него до конца, до последних дней с ним, Но они внушили ему, что у него почки были больны так, что завтра они должны обе отказать. Давай ложись на гемодиализ. Тогда все-таки гемодиализ была очень сложной процедурой. Большую комнату занимала аппаратура, и лежать так вот и быть генсеком – это невозможно. Я же должен выезжать куда-то за границу, я должен ездить по стране и так далее. Ему внушили, нет, ничего страшного. Сначала мы будем делать 2 раза в неделю, потом, ну, 3-2 раза, потом вообще 1 раз в неделю, там за 6 дней вы куда хотите съездите. На самом деле все вышло наоборот. Началось 3 раза в неделю, потом 4, потом 6 раз, потом 7 раз, и потом вообще уже не слезался с гемодиализа. Настолько его почки завели в тупик. Врачи всегда коллективная ответственность такая. Никто же не скажет, что диагноз был неправильный, что надо было по-другому лечить. Все говорят, нет, ничего правильно, все нормально. Просто такой вот он больной сильно. Мы сделали все, что могли. А он очень не хотел. Он просто чувствовал, что да нет, я расчет. И нормально он вставал, и ходил, и никто его не поддерживал. Потом, когда видели, что его поддерживали, и там стульчик вносили, это когда уже ему стали делать гемодиализ.
То есть вы считаете, да, что Юрия Владимировича Андропова, грубо выражаясь, доконали гемодиализом? Я, и ответственность за это несет времени лечащий врач Архипов?
Нет, я так не могу считать, потому что я смотрел, как человек со стороны. Я был старшим выездной охраны, я видел Юрия Владимировича сутки через двое. И видел, какой он был до этого гемодиализа, какой он стал после. И он сам не хотел, говорил, что да нет, мне еще рано, я еще нормально. Ему говорили, ничего, будет еще лучше, ложись.
А ведь сейчас,
на самом деле, лучше
Александр Васильевич, перебью вас, потому что сейчас уже вышли толстые книги, в частности, толстенная книга, написанная доктором исторических наук Александром Владимировичем Островским, «Кто поставил Горбачева», где написано черным по белому, что Юрий Владимирович Андропов умер от флегмоны.
Вообще-то, мне недавно делали операцию.
Да.
Но перед операцией я подписал аж 3 бумаги разные. И мне столько там написали болячек, от которой я мог умереть во время операции. От любой. От того, что там, значит, тромб, там, или там сердце остановится, или сосуд лопнет, еще что-то всего, от всего я мог умереть. А лечили-то, ну, кое-что вырезали, там желчный пузырь вырезали. Вроде операция пустяковая, но настолько сложно к ней отнесли, что врачи, что сказали, нет, вот при вашем уже опасно. Делать надо. Вы можете, мы займемся пузырем, а вы, и вдруг неожиданно вам тромб попадет в мозг. Так же и там. Его лечили от почек, а как мозг от флегмоны.
Александр Васильевич, тогда еще один, уж извините, совсем жесткий вопрос. Приходилось читать, что после того, как Юрий Владимирович Андропов перешел на лечение гемодиализом, ему стало совсем уж плохо, наступил такой роковой момент, когда пришли Юрия Владимировича отключать.
Да, это было тоже при мне. Я видел, пришел Черненко, Плеханов, который был всю жизнь, всей своей жизни, всей карьеры обязан Юрию Владимировичу Андропову. Был начальник охраны Витя Иванов. И когда Черненко просто посмотрел на него, когда он лежал под аппаратурой, фактически полуголый, жил, он шевелился, все понятно, но мозг уже, видимо, был все-таки отключен. И тогда он просто махнул рукой и что-то шепнул Плеханову. Плеханов говорит: Виктор, отдай ключи. И Виктор Иванов отдает ключи. Это те самые, которые генсек передал генсеку по наследству. Ключи от того сейфа, откуда начали потихоньку вырезать документы. Один документ – это пакт Молотова-Риббентропа, дальше по Катыни. Там много документов, которые еще не все вырезали. Что-то еще будет, когда-нибудь мы узнаем. Но я, честно говоря, хоть имел возможность при Ельцине в этот сейф залезать, когда деньги его туда клал или, наоборот, ему их доставал, это мне было стыдно. Вот если бы я взял бы и стал копаться в эти бумаги, что за бумаги, было бы стыдно. Хотя я мог.
Да.
Я не стал этого делать, и свое счастье, и меня, я не жалею.
Но, наверное, это
Но знаешь, правильно. Что документы оттуда идут. И вот все, мог каждый генсек новый, замы его не знали, а он знал больше замов. Это ему давало какую-то даже больше духовную, что ли, власть над другими. Знал тайны такие, которых они еще не знали.
Александр Васильевич, ну вот вы упомянули о том, как Константин Устинович Черненко, предпоследний генеральный секретарь ЦК,
да,
КПСС.
И он, его никто не отключал. Я разговаривал потом с реаниматорами. Там было 2 профессиональных реаниматора, кто пришел в медицинский институт и сразу с первого курса учился на реаниматора. А третий был реаниматор, который был терапевтом, ну, его потом курс закончил реаниматоров, ну, вроде неплохой реаниматор. Так вот, те два в один голос, когда мы потом на поминках потом встречались часто, на 9 дней, 40 дней, год мы виделись с этими компаниями, разговаривали, обсуждали. И они двое говорят, что каждый из них я бы не дал, что он при мне умер. Я бы не дал. А вот я не буду говорить фамилию и имя того приком, но он не виноват, если ему. Вот, Бог не дал этих вот зданий, которые те нюансы, которые не знаю. Они могли бы его еще там и год, и два держать. И, там его именем какие-то проводить в стране реформы или то же самое продолжать укрепление дисциплины и правопорядка в стране. Может быть, и можно было, но я, честно говоря, не хочу это судить.
Ну, а каким человеком был Константин Устинович Черненко?
Я с ним не знаком был, потому что он был уже совершенно с другой компанией, и нас после Андропова всех разоружили, это как всегда бывает. Дают несколько дней там отдыха, оружие сдали, и там уже начальство решает нашу судьбу, тех, кто с ним работал. Меня понизили в должности, естественно, сразу на 3 ступени.
А какая у вас была должность при Юрии Владимировиче Андропове?
Это старший офицер выездной охраны. Это у генсека должность, человек мог получить подполковника. Это майорская должность. Если там все нормально, то тогда называлось. Но вот у нас могла должность просто старший офицер. И она капитанская. Дальше тоже будет написано старший, она майорская. Но это должность такая, когда при генсеке, там особо планка повыше.
И с этой должности вас перевели на какую должность?
Я стал дежурным по подразделению и очень был доволен, успешно работал, потому что мне устраивал график сутки через трое. Мне как раз отец уже был больной старый, я ездил в деревню, помогал ему и моей матери заниматься сельским хозяйством в деревне, садик сажать, поднимать, там дом ремонтировать.
Ну что ж, как говорится, слава Богу за все.
У меня по жизни много раз получалось так, что я очень долго шел к генералу, потому что я не понимаю, как сейчас можно с этими сроками, можно в 30 лет стать генералом, как у нас все делают. Кому-то досрочно, кому-то что-то, такие маленькие сроки между званиями, так нельзя. Вот я перехаживал все звания, минимум по полгода, и от старшего лейтенанта до капитана я шел не 3 года, а 6,5 лет. Дальше там от капитана до майора, ну, тоже 4 с лишним года. Подполковником я вообще не стал, потому что я выслужил подполковника, но получилось так, что Ельцина сняли, и мне не дали подполковника. В 92-м году Ельцин мне дает полковника через подполковника, но я уже прошел по годам-то.
Александр Васильевич, историки всегда любят хронологическую последовательность в изложении событий. И прежде чем говорить о Борисе Николаевиче Ельцине, надо вспомнить последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Вот расскажите, как вы оказались при особе этого последнего генсека?
Просто когда он стал генсеком, то ему была набрана временная выездная охрана. Пока еще Раиса Максимовна не отобрала, и вот мы 2 недели, кто у нас временный, кто-то от Брежнева остался, ребята, и нас там набрали нормальный коллектив, и, в общем-то, мы все надеялись, что, может быть, мы пойдем в те счастливчики, которые останутся, но у Горбачева, и я благодарен судьбе, что не остался. Потому что мне за эти 2 недели пришлось видеть много неприятных сцен, связанных с его женой, с ним, и я подумал, что в этой семье мне будет трудно, как говорится, существовать все-таки. Это... Андропу гораздо была культурнее.
Гораздо культурнее.
И более спокойнее, и отношение к охране. И могли человека уволить просто за то, что он массажистку она уволила.
За что могли уволить?
Вот приехала массажистка к ней и считал ее массировать. И заодно говорит, ну, хорошо погуляли. Она, да, хорошо. Тут же вызывает начальника охраны и начинает ему вкатить. Откуда она знает, что я гуляла? Что такое, где у вас здесь языки, значит, болтаются, немедленно уволить. А что случилось? Приехала машина с массажисткой, сотрудник охраны, который на воротах, говорит, вы, пожалуйста, по этой дорожке поехали, а то там Раиса Максимовна гуляет, чтобы ее нечаянно там не сдавить по другой дороге. Вот это называется водитель свой чекист, массажистка тоже самая аттестованная. И это вот, получается, человек пострадал просто не за что. Это как яркий пример, а таких и было чуть ли не каждый день.
И Раиса Максимовна имела огромное влияние на генсека.
Не просто огромное, она все имела 100% влияния.
Да, бедная наша Россия, матушка.
Сейчас она стала такая святая, что вот потому что умерла. А ведь в то время, давайте вспомним, что у нас, если бы Михаил Сергеевич еще поправил бы лет 10, не знаю, что было бы, лучше или хуже было, куда мы еще дальше зашли, тогда уже было есть нечего. В 91-м году ведь прилавки были пустые. Это при том, что нас рулил страной человек, который все время сельским хозяйством занимался.
Это все так. Конечно, Михаил Сергеевич был сам комбайнером в молодые годы. Да, но при этом ведь так уж получилось, что Никита Сергеевич Хрущев и Михаил Сергеевич Горбачев наше сельское хозяйство развалили до предела.
Да.
В отличие от тех руководителей, которые не претендовали на глубокое знание сельского хозяйства. Так что с Горбачевым вы работали недолго.
Нет, мы с ним потом просто встречались, и во время встречи Ельцина с Горбачевым, в общем-то, даже за ним столом иногда сиживали, за руку много раз здоровались, и он, Борис Николаевич, меня хвалил, даже при мне сказал, что это вот если бы у меня была такая охрана, вот вас Саша ведь не предала, меня вот моя охрана предала, вот если бы у меня были такие, как у вас, Саша, мы бы тогда, конечно, Фарот бы не допустили. Так было. Потом был случай, встретились мы с ним, мне было приятно, честно говоря, пригласил меня на свою премьеру, контрольный выстрел, Говорухин Станислав Сергеевич, спектакля. И сидим там, ну, где-то там, не знаю, 11 или 12 ряд, там, где проход, можно идти, в середине хорошие места, ну, что-то 10, 15, 20 минут, все не начинают уже, зрители несколько раз хлопали, нет, никто не идет. Ну, бах, открываются боковые занавесочки, идет Михаил Сергеевич Горбачев, там, ну, с ним, там, два человека, наверное. Меня вычисляют среди публики, подходит ко мне, здоровается, обнимает при всех. Хорошо, молодец. Зла не помню, что мы, как говорится, все-таки его с Ельцина вместе снимали. Так что как-никак.
Александр Васильевич, я думаю, что Горбачев уже после того, как он был низвергнут с поста президента и генерального секретаря...
Он очеловечился.
Что он начал ценить преданность. А вы по отношению к Ельцину были, конечно, уникальным офицером охраны.
Когда журналисты хотят коротко написать биографию, они вот так пишут, что да, остался с ним, начал охранять. Ничего подобного. Я не мог его охранять, потому что я работал в 9-м управлении. Также дежурным работал, так же спокойно. У меня было 3 дня выходных. Подменишься, там получилось, там 5-6 дней мог гулять. И я просто постоянно его навещал, потому что знал, что он один. Несмотря на то, что он жил на правительственной даче в Успенском, он там был изгоем. Он заходил в магазин, тут же очередь таяла, и он остался один. Он приходил в баню, все тут неожиданно торопились из бани, что им надо, что дела какие-то ходились. И он это понимал, и изгой это мало сказано. Я бы даже сказал, скорее, как будто он вышел из лепрозория, от него так вот все шарахались.
Это партийцы, да?
Все партийцы, которые, да, жили, ну, он же был министр СССР, член ЦК КПСС, зам председатель Госстроя СССР, где ему положена была дача в Успенском, приличная двухэтажная правительственная дача со всеми там атрибутами, положена. Конечно, немножко меньше, чем в 9-м управлении, вот, но все равно немало. Машина «Чайка», все было, но его все от него отскакивали. Вот. И когда он был страшно всегда рад, когда я приезжал со своим напарником, с Витей Суздалевым, или еще с кем-нибудь, с бывшими водителями, всегда обязательно был стол, ну, мы всегда приезжали с шашлыком, со своими там, спиртным было тяжело, поэтому везли всегда, так что хватало всем. Вот. Потом один раз я его пригласил в деревню, свою Простоквашину, он в нее влюбился. Там вообще после этого каждое выходное.
Деревня Простоквашина?
Она очень молоковая, но я ее называю Простоквашина, потому что у нас молоковов много в стране. Но это Простоквашина только в мультфильме.
Да.
Поэтому и здесь. Вот. А охранять я его стал, когда меня уже уволили. Я уже больше года проработал в кооперативе. Я стал очень состоятельным человеком. У меня были вклады в банках, там, которые у меня Гайдар потом отнялся. То я уже начал строить себе на старом месте, который отцов был с матерью дом. Уже тот сломал и новый строил. Вот. И случается тот самый казус, когда после его поездки известной в Америку, где он там много чего натворил, Вот, а кое-что потом проникло в нашу прессу. Газета «Правда» сделала перепечатку из итальянской газеты «Карьера де ла Сера», и пошел очень большой шум по этому поводу, и он, конечно, страдал, переживал, и вот потом, как все думали, что он из-за этого хотел утопиться. Я в это не верю, я как не верю в то, что его кто-то хотел утопить, когда его там якобы четверо молодцов в масках схватили, запихнули в «Жигули», да еще сами четверо здоровых влезли в «Жигули», довезли, сбросили с моста. Я на следующий день приехал к этому мосту, там, если его сбросили, он бы погиб, потому что высота метров 5-6, а глубина там, ну, полметра-метр. Если человека в мешке бросают туда, то что-нибудь должен сломать. Поэтому все знает на сегодня, только ночка темная, как поладили они, с кем он там поладил, кто его там окунул, только знают эти два человека, наверное. Вот. Но с тех пор, когда он простудился сильно, я его от простуды спас тем, что привез ему литр самогона его и выпить ему дал, 3 стакана выпил, я оттер его, одел как положено, он был действительно синий. Просто я таких людей не видел, что вот натурально синий, белые трусы и голое тело синее, как чернилами облитое. Все, пришлось его оттаивать. Вот. И после этого собрались единомышленники. Вот мы. Сегодня, кстати, вот похорон одного из единомышленников, который тоже участвовал в этом совещании. Лев Михайлович Демидов, мой помощник, умер 4 дня назад. Вот сегодня его похоронили. И они просто все решили, на меня все смотрят, давай бросать свой кооператив, надо Ельцин охранять. Я говорю, ребят, ну как, я там деньги получаю, а здесь что, за бесплатно, что у меня 2 детей, кончайте вы. Ну, если хоть 300 рублей мне найдете какую-нибудь зарплату, да? Ладно, давай попробуем, но все равно одному-то тяжеловато это. Ну, давайте попробуем один, потом дальше еще что-нибудь выдумаем. Ну, он согласился сам, Борис Николаевич. Вот, и, вот отсюда я начал охранять-то. А то говорят, что вот когда-то там сразу. А прошло 2 года с лишним после этого, как его сняли с должности. Вот, потом через год меня сняли, уволили, вернее. А потом еще год прошел, я в кооперативе отработал.
Александр Васильевич, а вас за что сняли с должности? За то, что вы Ельцина навещали?
Меня, да, сняли за это. Меня предупреждали несколько раз, что хватит тебе эти контакты, причем мы об этом знали и Плеханов, начальник 9-го управления, знал мое руководство, через Плеханова знал Крючков, информировал он Горбачева, не информировал, но я-то чисто по-человечески поддерживал. Мне никто не приказывал, меня только тихонько предупреждали. Я всегда отвечал, ребят, у нас не сталинское время, врагом народа Ельцина никто не объявлял. И он является членом ЦК КПСС. Его даже не то, что не из партии исключили, его даже из ЦК не исключили. Он член ЦК. Он министр, он должностное лицо. Начальник есть, вы что? Почему я с ним не могу общаться? Нет, и все это.
А почему вы...
Он для Горбачева враг номер один, поэтому ты не должен. И что? У Горбачева много других врагов. И все не встречаются, общаются. Что здесь? Я же Горбачева не охраняю, я у него не работаю.
Александр Васильевич, а почему, вы думаете, Горбачев все-таки не уничтожил Ельцина?
Он характер мягче гораздо. Ведь Ельцин же успокоиться потом не мог. Он же его, Горбачева, сначала ему все, что Горбачев просил, все ему выдал там, и комплекс зданий на Ленинградском проспекте там, и эти телефоны оставил, и госдачу оставил, и машины все оставил. А потом тихо-тихо у него все опять ущемлял. То машину там ЗИЛ на «Чайку» заменил, то потом на «Волгу», то охраны поубавил, то телефоны все поснимал по одному. Все так вот. У него вот эта желчь и месть, она вот еще такая противная. Я бы сказал, даже не крестьянская, а низкопробная крестьянская.
Это, у Бориса Николаевича.
Ну, ты уже опустил человека, дальше некуда. Что ты еще самое? Нет, он все равно хотел еще дальше, еще его совсем уничтожить. А ведь Горбачев так не делал. Горбачев ему предложил, выбирай любую страну, куда поедешь за границу, если хочешь послом. Или здесь вот ему эту должность нашли, строитель, пойдешь. Он дал добро, спасибо еще говорил.
Да,
так что
да, это
совершенно разный характер, поэтому Горбачев живет дольше, у него все-таки характер мягче и добрее, в конце концов-то.
Да, это интересное психологическое наблюдение. Хотя я вам сознаюсь честно, Александр Васильевич, ведь я не только радиоведущий, но профессор кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Для меня Михаил Сергеевич Горбачев загадка. Не понимаю, зачем он все это сделал. Мог бы до сих пор быть генсеком.
Андрей Леонидович, я могу сказать, что ведь он очень был человек, подверженный влиянию со стороны. Как его жена могла на нее сильно влиять, так же на него могли влиять и Лигачев, и Соломенцев, и другие старейшие члены Политбюро, с которыми он уже много лет работал, сидел, будучи молодым секретарем. Вот, и знал, у кого какое влияние. У того же, его, к сожалению, редко вспоминают, но у нас был председатель КПК.
Арвид Янович Пельшер.
Вот. Он самый был тихий, самый такой, но он был очень уважаемый, и когда он там тихо где-то на Политбюро что-то говорил, то его все слушали и прислушали. Он считался такой старейший коммунист, и он один из тех, кто действительно был бессеребренник и для себя ничего не брал. Ну, конечно, жил на гособеспечении, на госдаче, там все это понятно, но вот его точно ни в взятках там ничего нельзя было упрекнуть. И он занимался партийными делами, ну, по мере своих сил. Но сил-то уже было, на девятом десятке это не так много, поэтому, естественно, и дел было не так много сделано хороших на посту.
Хотя, вы знаете, некоторые люди, которые бились, как рыба об лёд тут у нас в Питере, для того, чтобы доказать свою правоту, ее находили только на заседании комиссии партийного контроля, которое вел Арвид Янович Пельшер.
Ну, вот я о чем и говорю, значит.
Да, об этом мне рассказывал бывший депутат Петросовета Геннадий Александрович Кравченко.
Ну, главная задача была добиться до него, но у него же, он часто болел, там, в больнице лежал, поэтому, дай бог, 3-4 дня он там работал, и часов там по 4-5 часов. Потом надо же было там бумаги писать, там еще что-то, текущие вопросы, общие, не только конкретно людей принимать. Человек зависит от того, кто тебя окружает. Если у него были добросовестные, хорошие помощники, которые правильно ему дела давали, те, которые действительно людей несправедливо обиженных, и он решил, это одно. А если я говорю, окружают негодяи, халуи, там, и, которые пользуются только добротой твоей и честностью, как говорится, свита делает короля, и поэтому надо всегда очень сильно подбирать себе свиту. Вот я, например, всегда как бы смотрю скептически на тех руководителей наших, в том числе и нынешних, которые подбирают вокруг себя дураков, вот, или непрофессионалов. Или с кем-то учился, или с кем-то на одном участке, или там соседями были, там, или в одном кооперативе, или там с кем-то еще где-то там видались. И вот набирают их, и те, да, они, может, и преданы внешне, но они в редкое стадие приносят, потому что они не профи, и они глупее тебя. Ты набирай их, наоборот, умненьких-то, хороших, да, ну, они и такие, которые стремятся к власти. Потому что тебе давали умные советы. Ты на фоне их советов ты сам будешь умнее сразу выглядеть.
Да, это хорошее пожелание, конечно, всем будущим руководителям нашей страны. Но вот, Александр Васильевич, как вы впервые познакомились с Ельциным? Наверное, когда он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС?
Он еще не был кандидатом в члены Политбюро, просто он уже был секретарем ЦК КПСС. И было принято решение где-то в конце осени 1985 года, что Гришина будут менять, 1 января московского горкома КПСС, члена Политбюро, и выбрали кандидатуру Ельцина Бориса Николаевича. Вот, и ему уже охрану заранее дали, как кандидату члена Политбюро. А пленум должен был состояться только в феврале месяца 1986 года, и там его уже выбранного секретаря сделали кандидатом в члены Политбюро.
Ну и как? Какое впечатление он на вас произвел? Вот тот молодой Ельцин, который...
Просто я уже не боялся этих вот людей. Я знал, что они не небожители, и все думают, что вот он кто-то там пришел в Кремль, он, значит, по-другому, значит, мыслит, он действительно видит все там как... Господь Бог все сверху, и это только ему все понятно. На самом деле, я прекрасно знаю, что это обычные, простые люди, просто так судьба заводит, и кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то еще глупее меня, даже уж на то пошло, и менее образованнее. Есть. Ну, так судьба попала. Вот друзья, вот особенно Брежнев, он имел, раз мой друг, все, пошли, да, тебя всех поднимал куда они. Ну, кстати, нынешняя ситуация такая же точно. С кем, где, кто с кем воевал, кто с кем служил. То... И в данный момент я шел на беседу абсолютно без всякого страха. Я же до этого еще не сказал, что я работал у нынешнего, значит, самого старейшего маршала Советского Союза, которому исполнилось недавно 99 лет, и я думаю, что на следующий год у нас будет рекорд Гиннесса такой, что который трудно повторить, что маршал столетний, это Соколов Сергей Леонидович, очень замечательный человек. Мне
пришлось... Который побывал министром обороны.
Да, у Горбачева, рус его, конечно. Причем министр обороны и рус. Это уже нужно было что-то какие-то орг-выводы делать партийные, так вот и сделали. На самом деле он слишком мало был, чтобы там что-то наладить министром. Но я у него побывал тогда 3 месяца прикреплен за начальника охраны, и я видел какой-то скромнейший, честнейший человек. И вот сейчас я горжусь знакомством с ним. Мы нередко видимся. Вот, и я на 100-летие я его не просто поздравлю, а там, очень хорошо поздравлю. Мечтаю побывать у него на 100-летие. Вот я говорю, у него был. Дальше я работал с Соломенцевым неоднократно, работал с неоднократно Андреем Павловичем Кириленко. Ты еще в командировках бывал, вот, умер недавно Юрий Медведевич Масляков, просто великой души человек, и профессионал просто уровня таких сейчас не найти.
Давайте поясним, да, радиослушателям, кто такой Масляков.
Юрий Ильич Масляков был председателем Госплана и кандидат членом Политбюро тогда, в то горбачевское время. Вот, и я вот еще, может, найти на руках там из долгих, из, как же его, преемника сам Ельцина, тоже уральский-то. Короче, со многими я хоть по несколько дней, хоть подменял где-то, хоть командировки, или там по стране командировку, или за рубеж, но я со многими был, поэтому мне не страшно было с Ельцином-то. И он ничего, вызвал меня, конечно, пытался что-то пронзительным взглядом меня всего, значит, насквозь прожечь. Ну, задал несколько дежурных вопросов, говорит, ну, я вашу биографию читал, там, и подходите мне, значит, ну, давайте так, с завтрашнего дня начнем работать. Хорошо, то хоть сегодняшнего. Вот все, начали работать постепенно, нормально.
Ну и вот когда вы начали работать с Ельциным постепенно, у вас к нему какая-то симпатия возникла вначале?
Вначале симпатия не очень была, потому что он был не просто строгий, он был, как вот питерский относится к москвичам очень плохо, когда они приехали, и все москвичи плохие. Вы на себя посмотрите со стороны, что вы себя представляете. Вот так же он. Что у нас там, мы там из деревни что-то, да я, мы в Свердловске, у нас все лучше, чем здесь, и нам москвичи не указ. Вот у меня такое деревенское вот это вот, какая-то бахвала, она все время с ней присутствует. И мне пытался это иногда кольнуть там, и что. Ну, у меня была хорошая память, я телефоны все наизусть знал, какие были нужны. Полный бардачок книг, можно ценить с этим, там, ценить с тем. Я бам-бам-бам, все, номер давал городской, потому что не все же были на месте, кто там сидели, там приходился. Он ему тоже оценивал. Дальше, вот не одно время один журналист, мне очень, как говорится, этически правильно назвал меня главным доверительным стороны. Не понимаешь, что это одна из функций безопасности, что человек, который охраняет лицо, он вообще не должен за что хвататься, если это непроверенное. Может быть, гвоздь, может быть, заусенец, может быть, специально нанесена какой-нибудь там яд там, или инфекция, еще что-то. Поэтому должен все делать, значит, сотрудник безопасности. И я делал так, чтобы было все быстро, выскакивал из машины и практически одновременно свою дверь захлопывал и открывал. А он все время дергался. Я не помню, что он дергался. А он... Думал, что я вот сейчас чуть задержу, и ему рука, потому что опирался рукой за стойку правую между дверями, и все боялся, что я ему оттяпаю руку. Но мне даже меня так зло мне сказал, мне надо руку оттяпаю. Что-то я не собираюсь, слава богу, сколько дверей же подкрывал. Так, ну ладно, хорошо, поэтому я дальше стал делать уже с паузой. Что закрою, значит, сделаю вид, что я все оглядываю. Хотя там уже встречают, а люди уже все оглядели, что-то там больше еще нового глядят, посмотреть, кто где, какой сотрудник стоит.
так да, что...
открываешь. Не, он просто зло так вот. А это остальное все. Ну, были какие-то наветы, были... Наш начальник почему-то решил, что мы доносим на Ельцина начальство, там, что он там выпивает или не выпивает. Господи, ты же коннект покупаешь на этой спецбазе, выписываешь на него, на Ельцина. Выпил он здесь на работе, или выпил он до Каренца, уже берет и убивает. Причем, если прятал он, допустим, коньяк выпили, он бутылку забирал и сам выносил где-то помойки там, не знаю, в метро выбрасывал эту бутылку. Она уже в документах обозначена, прошла. Хоть он ее, может, самую копию там в сеть складывает. Вот такая глупость была, да.
Александр Васильевич, но то, что вы рассказываете, конечно, уникальный исторический материал. И я буду мечтать, что наша сегодняшняя первая встреча в студии Санкт-Петербургского дома радио – это начало целого радиосериала. Ведь, мне кажется, по вашей книге «Борис Ельцин. От рассвета до заката» можно было бы подготовить радиосериал размером с «Санта-Барбару». И все слушали бы его с неослабевающим вниманием. У телевидения появился бы мощный конкурент. Поэтому разрешите обратиться к вам с нескромной просьбой. Как-нибудь приехать в Москву для того, чтобы записать продолжение нашего радиосериала.
А вы возродите читку. Возьмите час, там, не знаю, там, в неделю там, читайте главы.
Ваше рационализаторское предложение, Александр Васильевич, принимается к рассмотрению. Будем его обсуждать с нашим редактором.
Да, денег брать не буду за гонорар.
За популяризацию вашей хорошо. Книги. Ну что ж, юбилейное заседание Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня нашим гостем был депутат Государственной Думы Российской Федерации от Тулы и Тульской области, член Комитета по обороне, депутат Парламентского собрания Белоруссии и России, генерал-лейтенант Александр Васильевич Коржаков. Ну а его собеседником был, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Леонидович Вассоевич. Если вас взволновали вопросы, которые мы сегодня обсуждали с Александром Васильевичем Коржаковым, пишите нам 191-023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!